Привет, девчонки! Я рада вас видеть в прямом эфире. И сегодня будет у нас самая, наверное, популярная, животрепещущая и самая запрашиваемая вами тема о наказании детей. Бить или не бить? Вот в чем вопрос. Сегодня мы поговорим о насилии, о физическом воспитании, о ремнях, ладошках, розгах и прочих штуковинах для воспитания детей. Поэтому рада, что вы к нам присоединяетесь. Знаю, что вы очень ждали эту тему, поэтому спасибо за вашу активность и спасибо за то, что вы приглашали своих подруг, друзей. И надеюсь, этот эфир сохранится у нас, и мы тоже обязательно будем им делиться и на нашем YouTube-канале, который называется «Руслан и Ольга». Руслан и Оля Махмудовы, и также на нашем Instagram. 365, нижнее подчеркивание, респект. Так, молодцы, ну я вижу по вашей активности, что тема такая животрепещущая, говорю же. Класс, ну что, давайте начнем с того, что... не знаю, с чего начать. Потому что начнем с того, что, знаете, как в Америке, когда здесь кто-то кому-то что-то рекомендует, сразу говорят, я не доктор, тебе нужно проконсультироваться со своим врачом. Так вот, я начну, наверное, эфир с этого же, что я не психолог, я просто... Мама, я просто жена, мне просто 33 года, я просто Оля, и я просто буду делиться своим опытом. Если вы с чем-то согласны, я буду рада быть вам полезной, поделиться своими мыслями. Если вы категорически не согласны, просто выходите из лайв, не старайтесь, главное мне что-то доказать, особенно здесь, в комментариях, потому что буду стараться на них даже не отвлекаться. Хорошо? Давайте начнем с такого наказания. Вообще, откуда пошел этот вопрос и почему он возник, да, потому что моя аудитория в основном это все-таки христиане, верующие, и тут камнем преткновения становится местописание, которое говорит о том, что детей нужно бить, нужно розгой, наказывать и так далее. Поэтому сегодня мы будем разбираться, что же такое бить или не бить, какое значение розг и так далее. Поэтому тема будет актуальная, горячая, но главное, вы только сильно не ругайтесь, хорошо? Сразу предупреждаю, это мой опыт, моя семья. Если вам кажется, что ваш метод будет другим, это прекрасно, вы можете его смело применять в вашей семье. Для этого Бог вам дал власть быть родителями для ваших детей. Но начнем с того, что когда муж поднимает руку на жену, это как называется у нас в любой стране? Это называется насилие. Это называется абьюз и так далее. Сейчас будем наставлять юнош в начале пути. Подождите. Давайте по порядку. Будем называть вещи своими именами. Я буду рекомендовать вам те книги ссылаться, которые я читала, которые для меня тоже являются важными и повлияли на меня в этом восприятии. Наверное, давайте начну даже не с того, чтобы... когда муж поднимает руку на жену, это насилие, да, то есть это мы понимаем. Но скажу так, у нас двое детей, сейчас Насте 7,5, Ване 5,5, и вот в ожидании третьего ребенка. И могу сказать, что вот этой одной руки будет достаточно, чтобы посчитать количество раз, когда мы детей наказывали. Наказывали это по попе. Мы договаривались и так далее, то есть все, что я сегодня буду об этом рассказывать. Но этой руки одной хватит на двоих детей. И при этом и я, и муж сейчас абсолютно убеждены в том, что можно было обойтись без этого. То есть, да, это бы потребовало чуть-чуть больше нашего терпения, чуть-чуть больше времени, но мы об этом тоже поговорим. Поэтому давайте, не буду отвлекаться, но это трудно, мне надо закрыть вопросы, листочком заклей. Поэтому, возвращаясь... к тому, что муж, если поднимает руку на жену, это насилие в семье, и мы с этим решаем, и когда девушка обращается к нам, например, и говорит, что меня муж бьет, то, безусловно, мы рекомендуем ей спасать свою жизнь, уходить и так далее, то есть есть даже специальные центры, которые защищают детей, то есть это насилие, и мы таких женщин хотим защитить всячески. Но когда речь доходит до ребенка, ну, он маленький, мы большие, он никуда не уйдет, у него нет никакого социального центра, он никуда не может обратиться, и поэтому мы доминируем над ним и считаем, что это норма. Что такое для меня ребенок? Когда у меня появился первый ребенок, Настюша, я ничего не знала о материнстве, не понимала, как это все будет. И у меня была чудесная есть подруга, которая вот сделала важный очень акцент, Леночка Калита. Она говорит, что, ну, сказала мне тогда такую, ну, вообще феноменальную для меня мысль, что ребенок — это личность. Я как-то по-другому смотрела. То есть для меня ребенок — это ребенок, а когда он вырастет, чего-то добьется в жизни, вот там о личности мы поговорим. Она говорит, что ребенок — это изначально личность, это изначально индивид определен. И я решила, я очень люблю читать Библию, не просто Библию, а читать ее даже с толковым словарем. И мне интересно вот многие моменты покопаться, вот как учительский дар у меня такой, где-то раскопки произвести. Так вот я вам скажу, что личность — это такое внутреннее отличие одного человека от другого. То есть личностью рождается каждый человек. Ребенок, безусловно, он будет раскрывать разные грани своего характера, разные грани своей личности, но он уже является личностью. Второе — это индивид, да, то есть он определенный индивид. То есть это отдельный человек, как совокупность приобретенных и врожденных качеств. То есть он уже имеет определенный набор качеств, достоинств, сильных сторон, которая и также зон роста, который ему нужно будет развивать на протяжении всей своей жизни. Но это все в нем заложено. Вчера мы с моей подругой говорили о перфекционизме, как раз у меня пост был на эту тему. Так вот у нас сын, ну это просто врожденный какой-то перфекционист, который... Там, у нас двое детей. Почему я могу сказать, что это врожденное качество? Потому что ну, это какой-то ген просто ему передался по наследству. Потому что дочь я не могу приучить к тому, чтобы там какие-то вещи были, ну, я делаю это, мы учимся там складывать вещи на свои места и так далее, но у Вани это просто все автоматически. Он выходит, он готовит с вечера одежду, трусы, носки, шорты, футболки на неделю вперед разложены. У него порядок в вещах, у него, он знает, где его вещи. То есть это врожденное качество, это невозможно этому научить. Поэтому к чему это я? То есть это совокупность уже врожденных, а также приобретенных качеств. И вот эта личность и индивид, они уже требуют уважения. То есть они заслуживают, они не могут требовать, они маленькие еще, маленькие личности, маленькие индивиды, но они заслуживают нашего уважения. И что такое уважение для меня? То, как я отношусь к своему мужу, и так как муж относится ко мне, то эту модель поведения мы переносим на наших детей. Мы их уважаем. Мы уважаем наших детей, мы уважаем друг друга. Если я уважаю мужа, это значит, что я на него не ору. Вот для меня это уважение. Это значит, что я не повышаю голос, это значит, что я не психую, я не раздражаюсь, я такая не фыркаю ему. Для меня это уважение, когда я говорю спокойным голосом, спокойным тоном, когда я понимаю его сейчас, когда я могу попросить второй раз, могу третий. То есть я проявляю свое уважение, почтение вот в тоне голоса, которым я разговариваю. Но что писали очень многие? Недавно я проводила опрос, что для вас, прозвучал такой вопрос у меня, как не срываться на детей? Это уже не первый мой эфир о воспитании детей. Я понимаю, что тема такая животрепещущая. И многие мамы писали, я говорю, а что вы вкладываете в смысл этого слова «срываюсь», вот «срываюсь на детей». И они говорят, ну могу там дернуть, могу раздраженно сказать, накричать, наругать, высказать, на эмоциях где-то шлепнуть и так далее. Я обязательно буду отвечать на вопросы, но давайте в конце эфира, потому что об этом тоже будем говорить. И все это в порыве раздраженности, в порыве страсти, гнева, чего угодно, любой эмоции, которую мы учим сейчас своего ребенка. И еще до того, как, ну, уже как только появилась Настюша, у нас первый ребенок, мы поняли с мужем, что дело все серьезно их оборотом набирает, потому что мы должны быть примером, потому что детки, они как отзеркаливают родителей. Вы заметили, бывает, что ты сама такая вся спешишь, торопишься, раздраженная, и тут ребенок еще начинает делать абсолютно все то же самое. Он раздражается, он психует, он не те колготы одели на него, он не хочет стоять в комбинезоне, он что-то не хочет одевать, не хочет есть и так далее. И вот это мамино состояние и состояние ребенка, оно очень часто ну, как бы отзеркаливается, как в зеркале. Поэтому, именно поэтому я всегда говорю о том, что именно задача и ответственность мамы – одевать на себя кислородную маску. Задача и ответственность мамы – заботиться о себе, наполнять себя, чтобы не допускать таких моментов в своей, ну, как бы, семье. И получается, что большинство моментов, которые мы называем якобы наказание, на самом деле мама говорит, меня потом мучает совесть, я потом иду извиняюсь, если ребенок в том возрасте, я потом его пытаюсь там обнять, поцеловать, загладить свою вину, я себя плохо от этого чувствую, что я на него сорвалась, что я плохо себя там проявила и так далее, потому что такой моделью поведения я ребенку показываю. Если я сейчас раздражаюсь и могу тебя шлепнуть, значит, ребенок потом в раздраженном состоянии подходит и маму бьет. И говорит, ну, как бы, а что такое, мам? Ты ж мне вчера сделала то же самое. То есть я показываю ребенку, как надо себя вести в раздраженном состоянии. Но это, представьте, муж пришел с работы, еда не готова, он раздраженный, такой, раз жену, короче, там, по щеке, что такое. Потом, ну, ладно, извини, дорогая. Но, честно говоря, если бы в следующий раз ко мне приближался муж после вот такой подачи, я бы уже так шарахалась от его объятий. То есть я как взрослый человек. Но ребенок, он, может быть, более короткая память у них, я не знаю, они нас любят, прощают, безусловно. Но я за то, чтобы вот это раздражительное состояние, оно не переносилось на наших детей. Но знаю, что сейчас многие говорят, буду сейчас цитировать все по местописаниям, все, как говорит нам Библия, и учит нас наказывать наших детей. Итак, например, первое местописание, притчи 22:15, сказано, что глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него. Честно говоря, я... Ну, помимо Библии, читала другие книги психологов, но я знаю, что в христианстве не всегда психологи в приоритете. У нас есть, ну, мы будем сегодня балансировать все-таки и объясню, почему я уважаю эту профессию психологов и почему прислушиваюсь. Итак, глупость привязалась к сердце, но исправительная розга удалит ее от него. Ну и розга мы сразу воспринимаем, есть целые учения христианские о том, как нужно наказывать ребенка, что это не должна быть рука, потому что рукой мы обнимаем, рукой мы любим ребенка, а это должна быть какая-то деревянная палочка. Есть целые учения о том, что там, я не буду, вы сами это лучше всего знаете, почему надо палочка, какой-то розга, какой-то лопаточкой для переворачивания блинчиков и так далее, чем-то нейтральным ребенка по попе. При этом нужно с ним договориться, что сейчас ты получишь по попе, потому что я тебя люблю, потому что я тебя наказываю. Поэтому, а потом после этого нужно, возможно, там что-то помолиться с ребенком или обнять его, поцеловать и так далее. Но вы знаете, мне кажется, что это явно странное проявление. Ну вот представьте, приходит мне муж, тоже такой раз, именно по щеке, короче, а потом говорит, дорогая, я просто хотела тебя воспитать, иди ко мне, я тебя так люблю, давай с тобой помолимся. Ну вот, честно, мне не смешно вот в таких ситуациях, потому что мне становится страшно, что это вообще возможно такое в семье, и для меня это как-то даже какое-то искаженное понимание психики, знаете, когда человек сейчас он бьет, а потом он говорит, что я тебя люблю, я тебе желаю этим самым добра. Поэтому для меня это... Все-таки, но давайте вернемся к слову. Написано, что розга, именно розга удалит глупость от него. И я же говорила, люблю читать, углубляться и переводить все слова. И вот есть... я уже устала. Слово розга, как оно переводится? Слово «розга» переводится из иврита, есть такое слово «шевет». Есть разные ресурсы, вы можете забивать. All Bible, например, люблю Библию, где она переводится, каждое слово в различных переводах, с иврита, с греческого, со всех языков оригиналов. И там написано, что такое «розга». А «розга», «шевет», переводится как «жезл». «Жезл морали», иногда говорят, это исправить. То есть это образное высказывание, это образное выражение, которое это как метафора, которая определенным, ну то есть это не прямое значение этого слова, да, то есть его перевели как розга, но его значение это жезл. А знаете, что такое жезл? Жезл в Библии – это символ власти. Жезл в Библии – это символ руководства, это символ мудрости, это символ лидерства. И это показано роль родителя, что именно лидерский авторитет родителя может убрать и избавить от этой глупости. Но если мы за каждую глупость наших детей, а глупости они делают множество за целый день и за всю свою жизнь, будем каждый раз их бить и наказывать, то мы просто станем в определенном момент мы будем прижимать ту пружину, которая выстрелит, и потом скажет, придет на курс про лайф и будет вирусы свои прорабатывать. Это еще в лучшем случае, если повезет. Жезл, вы можете почитать, смотрите, зайдите на сайт All Bible и найдете значение, но шевет переводится как жезл, и есть толкование одно из, где приводится о том, объясняется расширенный перевод, что это жезл морали. То есть наша задача морально наставлять и исправлять. То есть вот здесь, когда написано, что розга и обличение дают мудрость, а отрок, оставленный в небрежении, делает стыд матери своей. То есть все притчи часто говорят о розге, и они... но здесь, если снова-таки розга как жезл, авторитет родителей, лидерство, которое проявляют родители в семье, и обличение, они дают мудрость, а отрок, оставленный в небрежении, нельзя оставлять без внимания. Когда я говорю не наказывать, это не бить, но наказание должно быть обязательно. Когда мы наказываем наших детей, мы учим их применять закон, мы учим, как работает на практике закон, один из самых первых законов в Библии, это закон сеяния и жатвы. Вот когда ребенок сеет плохой проступок, он должен пожать результат. Если он не пожинает результат, то, соответственно, он не понимает, что плохого он сделал, и он понимает, что он может дальше сеять эти неправильные действия. Именно закон сеяния и жатвы – это самый главный принцип в наказании детей. Если ты разлил, ты убираешь. Если ты ударил, ты извиняешься, но ты лишаешься чего-то. Если ты потерял, ты зарабатываешь или ты ждешь, мы тебе там не покупаем что-то, потому что это последствия за то, что ты потерял. Таким образом, наша задача как родители, первое, не оставлять проступки без внимания. Нет вообще мелочей. Я на прошлом эфире говорила, что я благодаря тому, что я нахожусь сейчас с детками дома, я не делаю бизнес где-то, я не летаю, не достигаю каких-то планов, целей. Бог мне дал прекрасную миссию, задачу сейчас быть мамой. И параллельно он мне открыл мое тоже призвание. Так, наверное, буду сейчас приближаться к вам поближе. Фух, и облокачиваться. Но при этом я могу видеть каждую мелочь, каждую деталь, каждую интонацию неправильную, которую говорят мои дети. Вы знаете, это просто потрясающе, потому что я уже приводила пример, когда, например, там я слышу какую-то язвительность, когда я слышу в голосе, и вот это я не оставляю в пренебрежении. То есть вот это небрежение, этого не должно быть. И я показываю детям сразу закон сеяния и жатвы. Смотрите, что написано. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после научения через него доставляет мирный плод праведности». Вот. То есть наказание ребенку, оно неприятно. Ему неприятно не пойти погулять на улицу с друзьями. Ему неприятно читать дополнительные там или тренироваться, примеры по математике, потому что он завалил контрольную. Или ему неприятно лишиться мультиков, потому что он неорганизованно там что-то сделал, или он ослушался, или лишиться айпада. Это все ему неприятно. Но это доставляет мирный плод праведности. Вот плод должен быть. И говорят, что только после того, как ребенка ударили, побили, вот там будет плод покаяния. Но, честно говоря, мне не надо бить. Лично меня бить не надо, чтобы я что-то поняла. И я смотрю по своим детям, мы их учили извиняться, мы их учили осознавать, и перед тем, как они просто извиняются, я говорю, скажи, пожалуйста, что ты поняла в этой ситуации, или что ты понял, а что ты извлек сейчас? Говорит, я понял, что нельзя так говорить, я понял, что нельзя поднимать руку на сестру, потому что у нас были считанные случаи, но когда Ваня решал, Настя старшая, она лидер, она такой легкий диктатор где-то, и с ней бывает непросто ему, а он мужчина, младший брат, но он мужчина, и он чувствует, и когда ему не хватало слов и аргументов, он мог ударить ее. И каждый раз за этим следовали долгие разговоры. И неважно, было ему 2 года, было ему 3 года, было 4. Сейчас этих случаев в принципе нет. Но каждый раз мы объясняли, что никогда никто никогда никто ничем не будет, ну, как бы это неправильное поведение, мы с этим мириться не будем, папа никогда так не поступает, мама так не поступает, то есть мы приводим себя в пример, и ребенку становится многое понятно. Снова-таки, девочки, сейчас я, ну, не буду разбирать ситуации до года, от года до двух, с двух до трех, с трех до четырех, кризисы с 5-7 лет и так далее, потому что, честно говоря, для этого есть прекрасные, ну, примеры, прекрасные книги, литература. И слушайте, если у вас есть вопросы, я вам говорю, что у кого-то уже есть на это ответы, потому что то, что, ну, мне кажется иногда, что мой ребенок, ой, самый гиперактивный, ну, правда, что вы говорите, наверное, все остальные сели на табуретке и сидят так целый день, только у вас одно бедное, несчастное, гиперактивное дети. Но на самом деле нам нужно научиться взаимодействовать с нашими детьми, понимать их психологию, понимать, что ими движет, какие желания и так далее. Но в таком возрасте, когда у меня детки были до 2 лет, Настя только исполнилось 2, Ванечка родился, и однажды моя подружка сказала, вот эта же Леночка Калита, у нее страничка Study Smile в Instagram. И она как-то мне сказала такую фразу, что сказать ребенку 12, повторить раз, 12 раз одно и то же, правильной, ну, такой же одинаковой интонации, это норма. То есть ребенок слышит вас вот с 12-го, может быть, раза. Но как мы говорим? Не трогай, не лезь, не лезь, я тебе сказала. Да куда ты? Я тебе говорила, на по заднице, чтобы знал, что розетки — это плохо. На 5-й раз мама в гневе, в крике и так далее. Но что делает мама? 12 раз. Вот попробуйте понаблюдать за собой, но это не касается детей уже, например, 7 лет, да, когда они уже взрослые, ответственные и должны уже выполнять какие-то просьбы с первого раза. Но я думаю, что это как раз возраст был у меня, я так вспоминаю, возраст это 2-леток, и с мать, ну, просто подходила, туда нельзя, это ток, я объясняю, туда поставьте, за, ну, там, например, там, берем розетки, да, поставили блокировки туда, уходим, отвлекаем и так далее, но 12 раз одно и то же, одинаковая интонация, без раздражения, детям нужно одеваться, ребят, сходите в туалет, мы выходим сейчас, я беру с запасом время, потому что я знаю, что они не могут с первого раза встать, обуться, одеться, у меня только Ваня будет в дверях стоять, как порядочный мужчина, все остальные, ну, Настюшке там, например, надо больше времени, я это учитываю как мама, она не может этого учесть, но как мама я могу учесть и сказать, что Настюш, у нас, нам нужно выходить, давай, иди сейчас за носочками. Вот ей нужны короткие задачи. Она раз пришла с носками, может быть, если не начала рисовать там где-то в гардеробной по дороге, если там не отвлеклась на игрушку, если не придумала себе игру. То есть вы же знаете уже каждый своего ребенка. Учитывайте это. Вы мудрая мама, а он ребенок, который будет играть по вашим правилам. То есть вовлекайте его в эту игру. Вот, с 30-го раза, потом уменьшается количество, 20-го и так далее. Итак, давайте идем дальше. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает. Наказание очень полезно детям, потому что когда мы наказываем своих детей, когда мы лишаем их чего-то, когда мы даем им почувствовать закон сеяния и жатвы, мы таким образом становимся определенными границами. Есть прекрасная книга Генри Клауд «Барьеры», которую рекомендую прочитать всем мамам, а вторая его книга о есть границы в семье, есть границы до свиданий, а есть границы дети. Дети – границы, или границы – дети. Но одним словом, Генри Клауд очень рекомендую, и он говорит о том, что родители – это как перила такие, знаете, вот когда ты идешь на большую высоту, чем выше ты поднимаешься, страшно становится, там большая высота. И если ты идешь по ступенькам, где нет ограничений, ты как бы чувствуешь, что ты можешь упасть, ты можешь, ну, тебе страшно. Но родитель со своими рамками, со своими строгими вот этими ограничениями, за него можно взяться, ухватиться, и ребенок чувствует себя в безопасности. Когда нет правил, когда нет границ, когда мне говорят, ой, как мы в школу не можем подняться, ребенок ложится спать там в 11 часов. Но это потому, что нет правил в семье, нет границ, когда ребенок должен ложиться спать. Нет ритуалов, которые вечерние должны придерживаться родители, чтобы ребенок вовремя лег спать. Ой, я его еле с постели поднимаю, потому что он ложится в 11. Что вы говорите? Он только... Вот у меня дети, например, не решают, во сколько им ложиться. Они просто действуют согласно инструкции, которые дана маме. Но если у мамы... Маме удобно сейчас втыкнуть в телек или полистать Инстаграм, ну, простите, просто посмотреть телевизор или полистать Инстаграм, она отвлекается, она так расслабляется и так далее, то, в принципе, детям тоже есть чем заняться. Но я заметила, если своих детей вовремя не положу спать, это горькие слезы, долгие проводы, у нас начинаются трагедии, у нас начинаются какие-то воспоминания, обиды, что угодно. Поэтому есть определенные ритуалы. В 6 часов дальше мы никуда не ходим после 6. Я знаю, что вы скажете, у вас служение, после 6 у вас еще секции, вы в 9, когда мы приходите. Это ваш график и ваше право, как это все сделать. У меня... Работает это таким образом, что уже с 6 до 7 у нас есть 5 дел, которые нужно сделать, нам нужно посмотреть библейский мультик перед сном, нам нужно поужинать, нам нужно принять душ, нам нужно проверить там рюкзаки, если есть домашнее задание, и на все это у меня занимает с 6 до 8 2 часа времени, и дети с этим прекрасно справляются. Я говорю, ребят, с чего начнем? С рюкзаков или с душа? Ой, давайте в душ. Все, в душ сходили, пижамы одели, настроение уже домашнее, пижамное. Они делают уроки, мама делает ужин и так далее. То есть это уже детали, это уже техника, которую каждый из вас может сам организовать и сделать. И, кстати, мне тоже девочки после курсов, девушка Бонда, говорили, что вроде как курс вообще не о воспитании детей. Говорит, но я настолько упорядочила свою жизнь, я настолько... организовала свой досуг, я настолько поняла, ну, как мне надо отдыхать, что для меня важно, что для меня ценно и так далее, и это очень помогло в организации жизни семьи, потому что это начинается все исключительно с мамы. Идем дальше. Написано в Иакова 1:5. «Если у кого недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». И вот здесь я тоже часто наблюдаю, что мне как маме не хватало мудрости. У меня двое детей, и они постоянно начинали друг между другом спорить, соревноваться. И меня это очень удручало, меня это очень огорчало. Каждый раз я им пыталась объяснить, что нельзя спорить и так далее. Но потом я поняла, что мудрость, она не то, она у Бога, безусловно. Но Бог в теле так устроил, что есть разные дары Он дал людям. Есть учителя... Есть пророки, есть пастыри, есть евангелисты. Это абсолютно разная роль. Это как части тела, да? Глаз, он смотрит, ухо слышит, язык говорит и так далее. То есть вот мы, используя разные органы чувств, мы дополняем, у нас получается целостное тело. И как-то мне... Тоже девочки описали, говорили, говорят, ну слушай, ну так интересно, ну почему я у Бога это спрашивала, а потом вот ты сказала какую-то книжку прочитать, я прочитала и там получила ответ. Или почему вот я это так долго об этом молилась, а вот пришла и на курсе получила там какой-то результат. И я говорю, что о том, что вот мы часто недооцениваем дар, дары, которые Бог поместил в церкви. Например, Генри Клауд, это PhD в Америке, это доктор наук. То есть это доктор наук, это не кандидат наук, это не покупные научные работы, как у нас это там в постсоветском пространстве. Это доктор наук. Человек, который всю свою жизнь положил на исследование одной темы — границы. Границы в семье, до свадьбы, в жизни, на свиданиях с детьми. Он бьет в одну точку. Это его дар. И я могу всю жизнь провести в молитве «Бог, покажи мне, как мне воспитывать моих детей». Могу прочитать одну книжку и сказать, вау, серьезно? Так вот это вот, так а что ж вы сразу мне не сказали? Так я так и сделала. Или, например, книга «Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили». Это же гениальная книга. Она на 80% состоит из готовых примеров, которые вы любите. А что, если ребенок в 1:08 на площадке закатил истерику? Пример, ребенок закатил истерику на площадке. Неправильная модель мамы, как надо было поступить правильно. И все это в конкретных примерах. Понимаете, это нужно просто все это... Спасибо, что помогаете, пишите. Генри Клауд, вот Мазлиш и еще второе имя, это вот эта вторая книга. Недавно, я сейчас в сохраненные сторис добавлю себе вот эти кружочки, в хайлайтс добавлю... этот пост с детскими книгами. Дальше, Людмила Петрановская. Если вы не читали, потому что там американские, те авторы, которые я говорю, которые говорят, ой, я не люблю американские примеры, вот у нас менталитет другой. Пожалуйста, Людмила Петрановская. Первая книга, которую нужно прочитать маме, находясь еще до рождения детей, еще в декрете, еще с животом. Чем раньше, тем лучше. Книга называется «Тайная опора» о важности привязанности в жизни ребенка, о роли, которую играет мама в жизни ребенка. Потому что иногда ребенок устает, мама идет метровыми шагами, а ему надо 10 шажочков сделать. И когда в процессе из магазина он идет и начинает закатывать истерику и плакать, и говорит, что я не хочу, не буду, падает на пол, говорит, я устал, то он, может быть, действительно устал. Я понимаю, что и мама тоже устала с тремя пакетами и с двумя детьми идти из магазина. Но маме нужно как взрослому, более мудрому человеку присесть к нему, обнять, пожалеть, может, съесть по дороге банан, посидеть на бровке. Я не знаю, что еще можно взять, но она приводит массу таких живых примеров. И у нее, вот у Петрановской, любую книгу по названию выбирайте и читайте. Просто «Тайная опора» — это первая книга, и дальше у нее, не вспомню сейчас название, которое... Очень классно тоже, как говорить с ребенком, как, ну вот, очень полезно и очень важно. Поэтому вот мудрость не только в том, чтобы «Господи, научи меня, ой, благослови все, чтобы я хорошо воспитывала детей». Мудрость, Соломон говорит, приобретается, приобретая мудрость всем имением своим. Мудрость заключается в том, чтобы идти и работать над собой, покупать книги, не скачивать их бесплатно в интернет, что в принципе технически возможно, но платить за это цену. Прочитайте все, что говорит Соломон о мудрости, и говорит, что нужно делать. Он говорит, если будет выбор между имением и мудростью, выбирай мудрость. Вот иди просто всем имением своим приобретай мудрость, всеми деньгами платить, идти на марафоны, какие-то о воспитании детей, какие-то тренинги, книжки в конце концов читать. Это самый эконом вариант того, что вы можете сделать, прочитать одну книжку за каких-то 10-20 долларов и получить столько для себя мудрости, сколько вам вообще, ну, не передаст. Богу, ну что, ну должен сидеть и вам цитаты, ну серьезно, ну это смешно. То есть, когда мы говорим а мудрость, это не значит, что, как в мультиках показывают, царь Соломон там проснулся и стал он мудрым. Да царь Соломон столько изучал, он столько углублялся, он столько наук. Или посмотрите на Даниила, когда Сидрак, Месах и Авдинаго их забрали в плен в... Куда они забрали? Забрали их, одним словом, в плен, в вражеский тыл. И им нужно было учить все эти халдейские науки, и они стали в этом лучшими, и они служили при царе. То есть нам нужно изучать, нам нужно брать это. И воспитание детей не получится уже пройти таким, ну, меня воспитали, и я нормально воспитаю. Меня били, ничего, человеком вырос, и я его бить буду. Поэтому здесь... идем дальше, я вам буду все по слову доказывать, знаю, Вавилон, спасибо, знаю, что вы меня любите по слову, поэтому все это будет по Библии. Написано: «Наставь юношу при начале пути, и он не уклонится от него, когда состарится». В расширенном переводе Библии это звучит так: «Научи ребенка тому, каким путем он должен следовать, и сохраняя его индивидуальность, дар или наклонность». Вот люблю, вот расширенный перевод Библии есть только на английском языке, но если вам интересно, можно перевести в Google Translator и сразу будет вам перевод. То есть не просто наставь юношу, а просто научи его следовать. Потому что очень часто мы как родители просто «это нельзя, это плохо». А почему плохо? А объясни. Вчерашняя ситуация. Сидим мы возле костра с мужем, он общается с там, парнем, я готовлю эфир, дети бегают вокруг. И у нас есть такая территория, огражденная кустами, где бегать, ну, естественно, нельзя. Это, ну, там кусты, цветы, и бегать в кустах и в цветах не разрешается. И нам пришло письмо о том, что видно где-то, ну, сотрудники нашего апартмента видели, как дети бегают, и написали прям письмо всем жильцам, чтобы там не ходили и не бегали. Бегает ребенок, Ване было интересно показать, какой он храбрый, в костюме там супергероя, бегает в этих кустах, и он смелый, не боится пауков и змей. На что папа ему говорит: «Вань, там ходить нельзя». Ваня второй раз забегает туда. Он его подзывает и говорит: «Вань, смотри, мы получили письмо, в котором говорится о том, что там бегать нельзя, потому что там только имеют право ходить сотрудники. Это нарушение закона». И он ему целую минуту рассказывал, подробно объясняя, почему нельзя ходить, как повреждаются цветы, как ломаются, как и так далее. Но намного было бы легче... просто рявкнуть, сказать: «Я тебе сказал, не бегать там», второй раз послушался, все, марш домой. Но мудрость наша заключается в том, что любовь долготерпит. Это первое качество, которое мы можем и должны проявлять в семье, с детьми. И вот что касается мужей, тоже многие писали, я не хочу наказывать, но вот муж так или учение такое говорит, что ну вот надо, вот видишь, в Библии написано, что это я в пренебрежение ставлю. И здесь нужна мудрость мамы. Я как мама, как жена, я читала много книг, но вы не увидите своего мужа, читающим Людмилу Петрановскую «Тайная опора». Она для женщин, она для жены, она для мамы. И я эту книжку говорю, слушай, я такое прочитала, можно я тебе сейчас прочитаю один абзац? Прочитала, говорю, представляешь, а оказывается, там ребенку нужно то-то, то-то. А представляешь, а на будущее это влияет то-то на то-то. И я ему так, знаете, вот вода камень точит. Потому что предыдущие разы наказывал папа. Те пять, которые были на двоих детей за всю нашу жизнь. Но это была его строгость. А мужчины, они такие, они решительные. Меня наказывали, мужиком вырос, ничего страшного, потерпит, до свадьбы заживет, там, не знаю, что у него, но он такой решительный, он пойдет и будет с плеча рубить. Но когда мама есть рядом, смотри, давай я сейчас с ним поговорю, давай отглажу. И вот это моя роль такая, вот знаете, обкатывать и мужа, и сына, и так далее. Вот. Дальше. И всякого написано, кто слушает слова мои и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом на камне. Когда мы читаем притчу о человеке, который построил дом на камне, Иисус говорит условия, кто этот человек? Человек, который слушает и исполняет. Но здесь происходит очень интересное явление. Мы хотим, чтобы дети нас слушали и чтобы они исполняли. Но вопрос нам, родителям, а всегда ли я слушаю то, что говорит Бог, и исполняю то, что Он говорит? Я раздражаюсь, а любовь не раздражается. У меня не хватает терпения, я уже не выдержала, ему все высказала, а любовь долготерпит. Ну, позавидовала, я вам тут завидую белой зависти, каждый день получаю сообщения. А не бывает белой зависти, потому что любовь не завидует, она не сравнивает, она не ищет своего. То есть получается, что я слушатель, который строит на песке. К чему я? Каждый родитель, он в первую очередь показывает пример своим детям. Он своей жизнью, мы письмо написано, читаемое миром. Мы письмо, в первую очередь, читаемое своими детьми. Они на нас смотрят, они смотрят на наши отношения. Гыркаемся мы, рявкаем друг на друга, раздражаемся и так далее. Они будут также разговаривать друг с другом. У нас, знаете, дети, когда играют куклами, это так смешно за ними наблюдать. У них ролевые игры, ну, Ваня принц, у Насти принцесса. Дорогой, дорогая, у них нет имен у кукол. И мы просто с них ухахатываемся. Дорогой, дорогая, у них такие там истории любви, что просто мама дорогая. Поэтому отдельный эфир, как научить детей тихонько сидеть на служении в церкви. Девчонки, не будет. Эфира не будет, давайте сейчас у меня будет второй, господи, третий ребенок, посмотрим, как он будет сидеть тихонько на служении в церкви. Но даже, честно говоря, не вижу большой беды в том, если вы выйдете с ребенком и посмотрите служение онлайн. Не вижу большой беды в том, что если вы выйдете с ребенком и погуляете с ним. Но не может ребенок в 2 года сесть на табуретку, на твердую лавочку и сидеть на ней, не шевелясь, 2 часа. Ну, не знаю, ну сделайте с этим, ну, вы ничего, понимаете, с этим, ну, не поможет это ему и не сделает. Но мама может ставить наушники и идти слушать онлайн. Как правило, сейчас каждая церковь есть у нее онлайн-служение. А даже если нет, то придите и послушайте классную проповедь. Включите Олин Лайф. Как мне девочка писала, дуже вам дякую за вашу проповедь. Думаю, класс, видите, для кого-то это проповедь, для кого-то это эфир. Поэтому я тоже рекомендую вам как бы, ну, не зацикливаться на форме и так далее. Поэтому очень важно личный пример, который мы показываем нашим детям, чтобы мы были слушателями и исполнителями слова. Только тогда мы можем ожидать от детей и даже требовать от них послушания, мы можем требовать от них повиновения, скажем, и так далее. Дальше, родителям, вот в этом, когда написано, что кто слушает слова мои и исполняет, это еще один из признаков целостности. Это целостная личность. Кто такая целостная личность? Целое, который думает, который говорит и который делает одно и то же. Когда вы думаю одно, говорю другое, а делаю третье, это расстроение или раздвоение личности. Целостная мама, личность, папа, они должны думать, делать и говорить одинаково. И это очень чувствуют наши дети. Поэтому мы разговариваем с ними без муси-пуси, мы объясняем. И ребенку год и восемь, я ему объясняла, что туда нельзя, это плохо, это так далее. И поэтому думать и делать, говорить одно очень важно. Поэтому да, это занимает больше времени, однозначно, это требует большего терпения. Я, наверное, больше всего, от чего устаю дома за целый день с детьми, это от разговоров, потому что я говорю без остановки. Я им объясняю, что можно, что нельзя, как, замечаю какие-то моменты, объясняю. Ну, мне кажется, мы для этого и нужны нашим детям вот в этом возрасте сейчас. Итак, давайте еще раз вернемся, что дисциплинирование и наказание — это не одно и то же. То есть дисциплина — это ограничение, которое вы включаете в жизни вашего ребенка. Это самоконтроль, которому он должен научиться, но сначала это контроль внешний. Генри Клауд в своей книжке он говорит, что задача родителей — создавать ребенку эти внешние границы. Он должен понимать, туда нельзя, это не так, это нарушение, это непозволительно, так не говорим, такая интонация не полезна. Это мы не едим, а даже не, ну, то есть все эти внешние границы мы у родителей устанавливаем нашим детям, чтобы потом, пока они будут взрослеть, эти внешние границы стали их внутренними. Это стало их принципами, чтобы это стало частью их, и чтобы они понимали, что почему я не ем сейчас сладкое. Да не потому что мама у меня изверг, а потому что мама берет этикеточку и говорит: смотри, дорогая, вот в этой конфетке, которую тебе подарили на день влюбленных, тебя этот человек, он тебя любит, но конфетка, она ужасная, потому что в ней состав corn syrup, пальмовое масло, там даже сахара нет, и там 5 таких первых ингредиентов, которые просто, ну, смерти подобны, это яд, то есть это отрава сейчас здесь, она сладкая отрава, но все-таки это отрава, это яд, который вредит твоему организму. Давайте в следующий раз смотреть на упаковочки. Приходим мы в магазин, и дети выбирают мороженое. Мама, посмотри, пожалуйста, сколько в нем сахара. О, в этой одной порции 15 грамм сахара. Это почти 4 чайных ложки. Такие, не-не, это много, это много. Положили. Давай эту посмотрим. Так, а здесь 8 грамм. Тут 2 ложечки. О, ну 2 это можно? Можно, потому что в день можно съедать 7 чайных ложечек сахара. Давайте посчитаем. Сегодня с кашей съели ложечку? Съели. Понимаете, что такое? Не просто конфеты есть нельзя, и злая мама их не покупает. Нет, мама любящая, мама добрая, но много говорящая и много объясняющая. Поэтому устанавливать порядок дня, мы говорили, самоконтроль, ограничения — это все дисциплина. Это то, что мы обязаны как родители делать. Если мы этого не делаем, вот тут мы оставляем в пренебрежении детей. Но для этого их бить вовсе не обязательно. Как правило, они все прекрасно понимают. Ну, не с первого, так с пятого. Не с пятого, так с десятого раза. Но я сейчас смотрю на своих детей, я не знаю, приведите мне примеры, что они должны сделать, чтобы я их пошла бить. И у Людмилы Петрановской, в ее книге тоже есть много примеров, когда, например, мама говорит: ой, я дочке покупаю 4-й уже телефон, и она их все теряет, такая безмозглая, засовывает ребенок, ну, девочка, в карман задних джинсов и едет в метро, и у нее там украли уже 4 телефона, вот сейчас 5-й покупаем. Говорит, а сколько стоит телефон? Она говорит, 10 тысяч рублей. Она говорит, то есть вы покупаете телефон ребенку там за $200, который потерял 4 до этого. Говорит, ну да, ей же просто камера нужна в телефоне, ей еще надо там 5-е, 10-е, там переписки, там разные, ну, то есть у нее должен быть смартфон. Она говорит, ну, то есть вот это, вот закон сеяния и жатва не сработала. То есть девочка понимает, что у нее украли 5-й телефон, украдут 5-й, родители купят 6-й. У нее нет логической цепочки, что она чего-то лишилась, она осталась без телефона вообще. Или ей купили какую-то Nokia 3100 на кнопочках, и да, ей придется попозориться с друзьями. Но главное, она извлечет из этого урок. Вот это наша задача в воспитании, чтобы ребенок научился думать головой, чтобы он научился делать выводы, чтобы он научился замечать, что если он сейчас это сделает, он будет оштрафован, у него будут законы жизни. И знаете, что интересно, в чем сходятся и Генри Клауд, христианский PhD, доктор наук, и Людмила Петрановская, это психолог, которая не на основании Слова Божьего говорит, но и один, и второй говорят о том, что в жизни не будет, у них никто их не будет бить. В жизни работает закон сеяния и жатвы. В жизни что получается? Если Настя не принесла домашнее задание в школу, она бенчит. Она не гуляет, когда все дети гуляют. Она просто сидит на лавочке. Если на работе ты плохо работаешь, тебе первое могут выписать штраф, не доплатить зарплату, а второй шаг тебя просто уволят. Не потому что, знаете, как мама наказывает и говорит, чтобы знал, чтобы впредь этого не повторялось, вот я тебя по попе ударю, а по попе его бить никто не будет. По жизни у ребенка будут плоды. Ты хамишь, ты грубишь, извини, с тобой никто не будет дружить. Ты плохо работаешь, ты не ответственен, ты не выполняешь задания в срок. Извини, ты уволен, ты остался без работы и без денег. Понимаете, вот это закон жизни, это взрослый закон. И нам нужно как можно раньше познакомить наших детей с вот этим законом жизни. Потерял, сломал, мы не будем тебе покупать. А забыл что-то. Значит, домашнее задание выполняешь вместо мультика. Истерика на улице. Извини, мы не можем это продолжать, вот этот спектакль на улице, поэтому мы идем домой. Наша прогулка на этом закончилась. Даже если его понадобится нести под мышку. Но ребенок должен понимать, что за каждым его поведением грядет какое-то последствие. Или хорошее, или плохое. Ну и что, конечно же, еще очень важно... Для детей тоже хвалить их и поддерживать в том хорошем, что они делают. Потому что мы очень часто критикуем. У меня был эфир о критике. Тоже можете полистать наш YouTube-канал, который называется «Махмудовы». Просто можете забивать, там будет много наших с Русланом прямых эфиров. И один из эфиров о критике, о том, как мы часто... замечаем именно плохое. И вот иногда дети даже привлекают к себе внимание тем, чтобы выглядеть, ну, вот как-то он понимает, что на него обращают внимание только, когда он себя плохо ведет. И он всячески пытается привлечь к себе, он пытается что-то сделать, чтобы на него обратили внимание. Поэтому старайтесь больше говорить, больше обращать внимание на то, что у него хорошо получается, как он старается, как он сейчас сам ложкой ест, или как он сам постарался нарисовал, или как он цвета сочетал и так далее. Вот просто за день старайтесь как можно чаще и больше, а не просто «Ой, ты такой молодец». Вот от слова «молодец» или «ты такой», ну, даже в Америке они больше говорят такое «good job», ну, «классная работа», «ты классно постарался», «ты классно что-то сделал», замечать процесс, который ребенок, где он прикладывает усилия и так далее. Поэтому, ну, здесь нужно тоже просто немножечко почитать. И вот что еще, и добудет еще одно подтверждение о том, что не наказывать, да, как бы не бить, наказывать, но не бить. Второзаконие 6.6. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в твоем сердце, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме, и идя дорогой, ложась и вставая». Бог нам говорит, что вот эти заповеди, которые Он нам дает, которые мы читаем в Библии, важно не просто детям детскую Библию читать, чтобы он может знать всех героев Библии. Моисей, у меня Настя, Господи, она тебе расскажет про... И Изавель, про кого угодно тебе, ты ее не застанешь врасплох героями. Но это не самое главное. Это просто такая больше как эрудиция. Это просто знание библейских персонажей. Но Бог говорит, что пускай эти слова, которые я тебе заповедую, будут в твоем сердце и внушай. Да, знаете, как внушаю, внушаю вам сейчас эти слова. Что такое внушаю? Толковый словарь говорит... воздействие словами на волю, сознание, или когда мы хотим заставить усвоить какую-либо мысль. То есть внушение — это словесный инструмент, когда мы влияем на человека. И Бог нам говорит, внушай эти слова своим детям, говори о них. Внушение еще переводится как целенаправленно воздействовать словами. Но когда слов не хватает, когда времени мало, когда мама уставшая, раздраженная, когда мама уже не в ресурсном состоянии, уже не о том, чтобы там говорить, рассказывать или что-то кому-то внушать. Поэтому, сидя дома, идя дорогой, ложась и вставая, я это смогла осуществить исключительно, когда мама дома, когда мама сидит дома и не работает. И, ну, якобы, да, как нам бытует мнение, говорят, но мы с вами работаем, девочки, это наша самая драгоценная работа, которая есть, работа над собой. Это первая работа. Когда мы воспитываем наших детей, мы в первую очередь воспитываем себя. Мы вырабатываем такие качества, которые мне казалось, что у меня с терпением все отлично. пока не появились дети. Или, знаете, когда говорят, что я знал все о воспитании детей, а пока у меня их не было. Как только они появились, чистый лист, я не знаю, что ожидать и как это будет дальше. И вы знаете, еще приведу один такой пример. Интересный, у меня есть подруга, которая в Америке, если я правильно назову, это называется fostering kids, когда есть кризисные семьи, где бывает насилие в семье, родители наркоманы, какие-то очень проблемные семьи, тогда деток оттуда забирают, но на определенный промежуток времени, мне кажется, до полугода, там, на 3 месяца, на полгода, их распределяют в разные семьи, то есть их не отдают, там, такого понятия нету, как детский дом здесь, и дают маме шанс восстановиться, либо находит каких-то родственников, чтобы этих детей снова все-таки вернуть в семью. Если там совсем все плохо, то потом их уже там усыновляют другие семьи, которые стоят на очереди. Так вот, она является вот этой семьей такой на время приемной. Она является такой, ну, вот этот бустер такой, знаете, куда детей, ну, ей передают, и они с ней только там 3-6 месяцев. И я наблюдаю за ней в сторис, я читаю ее посты, я общалась с ней, когда она рассказывала, как, ну, и у нее при этом своих 2 усыновленных детей из Африки, темнокожие, славные мальчик, девочка. Сейчас это идиллия семейная, а, ну, когда они строили отношения, когда эти приемные дети, это вообще отдельная специфика, и насколько лет ей понадобилось на то, чтобы выстроить эти отношения, и дети и били, и кусали, и ругались, и матом обзывали, что только они делали, и что ей нужно было, чтобы это все пройти. И она говорит о том, что говорит, мне все это помогает, я понимаю, что Бог мне дает этих детей на время. Он мне дает, чтобы их, в них что-то вложить, чтобы что-то им передать. Как она разговаривает с детьми? Ну, конечно, мы для сторис все можем, можете сказать, разговаривать ласково. Но если вам надо, используйте. Включайте сторис на круглые сутки себе дома и делайте лайвы каждую минуту. И этот принцип Джон Максвелл в своих книгах называет «камера-мотор снята». То есть принцип прожектора. Представьте, что за вами всегда ведется видеонаблюдение, что за вами наблюдает сейчас весь мир. Это хороший способ и хороший метод себя немножечко дисциплинировать в том, чтобы быть лучше для своих детей. Я когда смотрю на Зари и думаю, как она может так любить этих детей? Как она может так столько проявлять терпение? У нее сейчас 4 деток, 2 приемных и 2, которые на время пришли к ней в семью. И она не может поднять руку, она не должна на них кричать. Она для себя, она может, безусловно, может. Но она поставила для себя такие критерии, которые говорят, я хочу показать детям Бога. Я хочу показать, какой Он. Я хочу показать, что семья бывает другой. Я хочу показать им другую любовь и так далее. Я когда ее слушаю, думаю, это мне надо только усыновленных взять детей, чтобы так к ним относиться. А мои и так сойдет. Моих я буду бить, лупить, раздражаться и так далее. Нет, я хочу наполняться. Я хочу быть организованной. Я хочу воспитывать, работать над самой собой. Это самая главная наша работа. Это работа над самими собой. Не работа над детьми. И когда мы воспитываем, нам кажется, детей, я думаю, что они гораздо даже больше воспитывают нас с вами. Поэтому, дорогие мои, я не знаю, что вы поняли с этого эфира, но я вам буду очень благодарна, если вы напишете несколько слов в сторис и разместите. Скажете, что после эфира 365 Respect я поняла это. 1, 2 и 3. Или какие-то несколько мыслей, как найти эту девушку. Находите меня, какую девушку вам. Если вы меня вдруг будете искать, если будете искать меня, то это 365, нижнее подчеркивание, Respect. Если будете искать эту девушку, я поделюсь обязательно ее. По-моему, у нее закрытый файл такой, ну, как бы, профиль. Вот, но я думаю, что если вы постучитесь, она обязательно вам откроет. Вот, уже кто-то даже написал, молодцы, знаете, о ком я. Зари Орест, вот, можете ник посмотреть сейчас. Чудесная, славная девушка, которая тоже для меня является просто героем и примером материнства, которая сама не рожала, но уже воспитывает просто энное количество детей, которые на время ей Бог доверяет. Так вот, девочки, нам Бог тоже доверяет наших детей на время. Они с нами не навсегда. Это просто вот это понимание, вот эта мысль. И сам Бог доверяет вам личность, которую нужно сформировать, человека, индивидуума, который, он настолько хрупкий, как Бог говорит о женщинах, что мы как немощнейший сосуд относитесь, мужья, относитесь к жене как к немощнейшим сосудам, то, слушайте, наши детки, они еще гораздо более немощнейшие сосуды, и нам очень важно их просто научить вот так вот бережно хранить, потому что что такое поломанная судьба, что такое низкие самооценки, что такое все эти вирусы, с которыми ребята приходят на курс, и то, слава богу, если они еще дошли до нашего, например, курса про лайф, молодежь, и, ну, столько вскрывается проблем, столько, ну, каких-то вообще косяков, извините, родителей, когда просто от любви, ну, от раздражения, там, что-то рявкнуло, как-то сказала, а это слово, и оно падает, это семя, оно падает, падает, падает в наше сердце, а потом приносит обильный результат, потом приносит большие плоды. Поэтому для того, чтобы это были хорошие, качественные плоды, думайте, что вы сеете в жизнь ваших детей. И я, конечно же, тоже буду очень рада вас видеть у нас. Время пролетело просто невероятно, согласна с вами. Уже час закончился, я знаю, что сейчас включится таймер на последние 2 минуты. Но хочу вам сказать, что все начинается с нас. И если женщина, мама, сама с низкой самооценкой, она не будет знать, как поднять эту самооценку своим детям. С ней нужно разобраться. Если мама видит только недостатки в папе, то ей нужно просто срочно идти на курс «Девушка Бонда», делать себе подарок на 8 марта, стартовать обучение уже 9 марта, для того, чтобы уже сейчас... менять, уже для того, чтобы сейчас менять свою самооценку, менять свой взгляд, как вы смотрите на мужа, как вы смотрите на детей. Я вас уверяю, я прям увидела вот после нескольких этих эфиров и после нескольких ваших там реакций на эти эфиры, я просто поняла, насколько нам нужно работать над собой. Насколько этот курс, я никогда не думала, что скажу, что он для мам, он для матерей, он для... тех женщин, которые, если ты уже стала мамой, тебе туда просто обязательно нужно пойти, чтобы просто почистить свой характер, свои отношения, самоорганизация, как управлять. Мы не можем научить наших детей передать им то, чем мы не владеем сами. Мы не можем их научить быть пунктуальными, организованными, дисциплинированными, достигать цели, если мы сами не знаем ничего об этом. Поэтому, дорогие мои, первая неделя — это отношения, вторая неделя — все, что касается самоорганизации, и даже это такое самокопание внутри, кто я, чего хочу, куда иду, к чему стремлюсь. Третья неделя потрясающая о взаимоотношениях с мужчинами, о различиях мужчин, как мы смотрим на эти вещи. И я уверена, это вам поможет лучше понимать себя, своего мужа, свои отношения и, конечно же, воспитывать деток. Но четвертая неделя о таком приятном наполнении, женском счастье, такие приятные женскому сердцу мелочи, нюансы, которые тоже очень важны. Поэтому и сейчас еще действует возможность оплаты 2 частями. Поэтому первая часть в феврале, вторая часть уже в марте. Тоже возможность сделать себе такой подарок, инвестировать, вот приобретать эту мудрость. Если у кого не достает мудрости, да просит у Бога, потому что все эти 365 постов были написаны лично мной, тоже по откровению, которое Бог мне дал. И поэтому я верю, что это будет приносить невероятные тоже плоды, результаты в вашу жизнь. Поэтому спасибо вам за этот прекрасный эфир. Я надеюсь, что вы что-то услышали для себя полезное. Что я буду рада услышать в сторис и обязательно буду добавлять то же самое интересное к себе, хорошо? Так что сегодня у нас будет много сторис, я жду вашу обратную связь и благодарю вас за ваше внимание, за ваш интерес, за вашу мудрость и готовность расти, меняться и становиться лучшими, которыми вас видит Бог. Обнимаю, дорогие, и до связи!